Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Международный день биодизельного топлива отмечается уже не первый год. За последнее время экологичные автомобили стали появляться на дорогах чаще. Электрокары, гибриды, машины на биодизеле или метане. Однако списывать бензин и обычный дизель все-таки рано. А какие тренды, характерные для России, узнаем у независимого эксперта по автопрому Сергея Бургазлиева. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, скажите, пожалуйста, вот по-вашему, для россиян вообще имеет значение экологичность их транспортных средств? Ну или хотя бы, может быть, как-то меняется отношение со временем?
Ну, отношение, конечно, меняется, но я бы не сказал, что это фундаментальные изменения. То есть, да, мы видим, что растет число электрокаров, мы видим, что немножко растут гибриды, мы видим, что растет потребление газомоторного топлива, в частности, метана, как более экологического чистого в сравнении с пропан-бутаном. Но в первую очередь, допустим, развитие вот метана связано с ценой на топливо. Пока нет очевидной тенденции, что экологические причины движут этим рынком.
А на ваш взгляд, почему? Деньги, время, инфраструктура или люди просто об этом не задумываются?
Знаете, я могу сказать, что, например, вот рост электрокаров, который мы наблюдаем там, за последние месяцы, он обусловлен тем, что сейчас действует постановление правительства, которое до 31 декабря 2021 года отменяет таможенные пошлины на ввоз электромобилей. Тем самым мы видим увеличение импорта поддержанных электромобилей. Необходимо отметить, что электромобили, конечно, достаточно дороги. То есть, например, наиболее популярный в России Nissan Leaf в розницу стоит порядка 4-4,5 миллиона рублей. И этот фактор, конечно, ограничивает развитие электротранспорта. А если вы покупаете поддержанную машину в Европе или в Китае, то как раз до декабря следующего года как раз самое время ее приобрести и везти в Россию без пошлин. Но тут мы упираемся в другое, мы упираемся в проблему количества зарядных станций. То есть, например, в Москве сейчас порядка 100-110 зарядных станций, и в России всего 170. То есть мы понимаем, что основная концентрация зарядов как раз здесь у нас в столице, потому что короткие пробеги, более-менее благоприятные дорожные условия, дорожное полотно, режим движения для электромобилей, разгон торможения не так критично, как, допустим, для бензинового и дизельного автомобиля, где расход повышается в таком режиме. Но для сравнения могу сказать, что, допустим, в Соединенных Штатах только у Tesla порядка 900-920 зарядных станций и на каждой примерно 8-10 постов, то есть примерно там 9,5 тысяч постов зарядки. Инфраструктура отчасти тормозит процесс электрификации. А если мы говорим о газобаллонном топливе, о метане, в частности, да, тут преимущества совершенно очевидны, как с точки зрения экологии, так и с точки зрения стоимости топлива. И за последние, наверное, 5-6 лет количество заправок у нас существенно выросло в России, метановых именно, и потихонечку этот сегмент развивается. Я вижу, что он будет развиваться в будущем, как в потребительском, так и в коммерческом сегменте.
Угу. Я-то просто довольно удивлен теми вещами, которые вы рассказываете про метан, потому что, ну, не знаю, может, это проблема моего восприятия. Я, не знаю, видел только пару автобусов на метане, где было написано, что он, значит, ездит на метане. Как-то вот обычных автомобилей, не знаю, не попадались мне на глаза. Но, может, это проблема Москвы только.
Нет, вы знаете, количество метановых автомобилей растет. Проблема в том, что, к сожалению, до сих пор не решен вопрос их, скажем так, правильной статистикой учета в ГИБДД, потому что если вы машину переводите на метан, допустим, как физическое лицо, у вас в паспорт транспортного средства вносит изменение, что автомобиль переведен на газ. Но не указано, на какой газ, на пропан-бутан или на метан. Конечно, количество пропан-бутановых машин, оно, наверное, раз в 7-8 превосходит количество метановых машин. Но пропан-бутан не столь экологичен, а его рост был связан с тем, что исторически количество пропановых заправок было больше, и пропан был, ну, скажем так, более широко доступен. То есть на него там еще с советских времен уделяли внимание определенное пропану, и оборудование для пропановых машин дешевле. Вот. Однако сейчас тенденция меняется. Сейчас куб метана стоит дешевле, чем куб пропана. Оборудование с большим количеством предложений итальянцев, китайцев, аргентинцев, турецкое оборудование. Оно не так дорожает, как, допустим, могло бы, и оно становится более доступным для людей. И вот если мы берем, допустим, вот сегмент такси, маршрутные такси или сегмент легких коммерческих автомобилей, там прирост по метану достаточно существенный. Плюс в нашей стране действует государственная программа по развитию заправочной инфраструктуры метановой. Действует, скажем так, то, что там написано, очень правильные вещи, но здесь пандемия и рядный вопрос к «Газпром» газомоторное топливо, у них там определенные изменения сейчас идут, программа немножко застопорилась, но тем не менее, я думаю, что в среднесрочной перспективе она возобновит свое активное развитие, и прирост парка по метану, я думаю, будет существенным. То есть, если сейчас официальных только машин где-то порядка 300-320 тысяч, но проблема в том, что многие машины просто не зарегистрированы в ГИБДД. Там есть нюансы по вопросам гарантии, по вопросам прохождения технического осмотра. Ну, это достаточно тонкие вещи, я сейчас не буду утомлять вас, слушателей, этими подробностями. Вот. Но, тем не менее, метан развивается, метан экологичен, метан дешев по сравнению с бензином и дизелем. Так что я верю в эту перспективу.
Ну, то есть я так понимаю, Сергей, что через какое-то время у России больше шансов стать страной метановых автомобилей, нежели чем электрокаров.
Да, это однозначно так. И об этом же говорил президент Владимир Владимирович Путин. Осенью 2017 года, собственно, вот после его этой речи был такой импульс, скажем так, на развитие метановых автомобилей. Потому что у России колоссальный запас. Я сейчас не приведу вам цифру, но это триллионы кубометров. И газ из трубы стоит очень недорого. И, по сути, перспективы у него как более экологически чистого топлива, как топлива более экономически целесообразного, особенно для коммерческого сегмента. Я думаю, что перспективы просто очевидны.
Я, насколько понимаю, еще одна альтернатива – это биодизельное топливо, но в России нет при этом никакой государственной программы развития биодизеля. Говорит ли это, на ваш взгляд, о том, что этот вид топлива вообще не рассматривается как замена обычному дизелю или там бензину?
К сожалению, да. К сожалению, говорит. Хотя, на мой взгляд, биодизель тоже в сравнении с дизелем обладает рядом преимуществ. Вот. Там есть нюансы по эксплуатации биодизеля в холодных условиях. Вот. Но если мы говорим вообще о биотопливе в целом, там есть два ключевых направлений. Это биодизель и биоэтанол. Вот. Соответственно, например, вот в Бразилии, где биоэтанол, по сути, это спирт. Вот. И, например, в Бразилии, я могу сказать, уже более 20 лет существует специальная государственная программа, и она чрезвычайно успешно работает. И весь парк бразильских автомобилей примерно на 70% состоит либо из гибридов, либо из только машин, работающих на биоэтаноле. Это парк более 70% в год. Если мы берем, допустим, легковой сегмент, более 60% новых машин продается на биоэтаноле, а в сегменте грузовых и легких коммерческих автомобилей это более 80%. В России перспективы этого топлива, в принципе, тоже есть, но, к сожалению, они не прописаны ни в стратегии развития автомобильной промышленности, Минэнерго не уделяет им достаточно времени и, скажем так, внимания. По каким причинам, я, к сожалению, не могу сказать, это лучше обратиться к коллегам. Но в любом случае получение этого топлива достаточно целесообразно с точки зрения экономики. И что биодизель, что биоэтанол, в пересчете на литр, они, конечно, будут существенно дешевле, чем бензин. Я думаю, процентов на 20-25 как минимум.
Но я, насколько понимаю, мировая практика говорит о том, что государства стараются давать развиваться всем возможным и действенным направлениям альтернативных видов топлива, будь то электроэнергия, солнечная энергия, не знаю, там биодизель, метан, что угодно, и само оно как-то уже в итоге выплывет. В России, я так понимаю, пока ставка только на, как вы говорите, метан делается.
Да, и слава богу, что делается ставка хотя бы на метан. Вы совершенно правы. Например, в том же Китае, который является одной из двух стран по объему рынка электромобилей, Китай и США – два крупнейших рынка, тем не менее существует колоссальная программа по стимулированию развития той же метановой инфраструктуры и автомобилей на метане. И цифры там, несмотря на то, что это крупнейший производитель батареи для электромобилей, цифры даже по приросту парка именно метановых автомобилей там впечатляют. То есть там за год, по-моему, только прирост парка был больше 300 тысяч автомобилей на метане. Вот, при том, что, конечно, Китай основной фокус на электромобили, но, тем не менее, как вы правильно сказали, они действительно развиваются все направления, и я уверен, что со временем они смогут оценить эффект и экологический, и экономический, и эффект от всей цепочки добавленной стоимости производства того или иного вида топлива и того или иного вида транспортного средства, работающего на соответствующем топливе. Однако вот в Европе, честно скажу, непонятным мне причинам, я, конечно, в теории заговоров не верю, но есть какие-то нюансы, которые заставляют думать о том, что существует некое негласное соглашение между крупными автоконцернами и производителями электроэнергии, потому что вся Европа говорит только про электрокары. Единственное, кто говорит про газ, это Италия и чуть-чуть Испания. В Италии опыт очень хороший по метану, по газу. А из автопроизводителей я могу сказать, что внимание уделяет метану Scania и Iveco. И это на самом деле хорошо, потому что они входят в большую шестерку грузовых производителей. Но, тем не менее, если мы говорим про легковой сегмент, подавляющее, просто, ну, более 90% всех автоконцернов делают ставку на электричество. Почему так? Для меня загадка. Потому что электрогенерация в той же Европе пока еще не в свете зеленого фонаря. То есть я имею в виду, что там доля ветряков, энергии приливов и отливов, термальных источников, солнечная энергия, она занимает, ну, не более, наверное, 7-8% в целом по Европе. Там есть отдельные страны, там в Голландии побольше, например, там в Испании побольше. Но в целом, опять же, более, наверное, где-то 60% генерации электроэнергии – это уголь и мазут. Еще примерно 20-25% – это атомная энергетика, примерно 15% – это гидро. Ну и все остальное, как я сказал, это так называемая зеленая генерация.
Ну да, это несколько странно. Я вот не помню, чтобы я слышал о какой-нибудь «Шкоде», допустим, на метане.
«Шкоды» на метане нет, но у Volkswagen и у Audi до сих пор модельные линейки. Ну, у Audi совершенно точно, у них было 3 модели метановых. Но, опять же, для меня непонятно, почему все европейские автопроизводители делают ставку на электричество. То есть я не могу это объяснить. А вот то, что, например, допустим, грузовики пошли в сторону метана, да, это логично, и это здорово. И Века, и Scania, это, ну, крупные игроки на рынке, это замечательно. Почему в легковом сегменте метан не развивается, ну, мне, честно скажу, непонятно. Потому что, допустим, в той же Европе, если мы говорим, вот, мы говорим о биодизеле или об этаноле, ну, биодизель получается, допустим, там, из рапса, ну, вообще из любых растительных масел или, да, даже животных жиров. И, допустим, производство биодизеля способствовало бы развитию объемов выращивания соответствующих сельскохозяйственных культур. И это существенно бы помогло сельхозпроизводителям в Европе, которые по большей части сейчас дотируемы. То есть, например, там выращивают какие-то помидоры или огурцы в Европе без дотации государства практически нерентабельно. Вот. И развитие биоэтанола и биодизеля как производное от выращивания этих культур и их переработки могло бы существенно улучшить положение коллег из сельского хозяйства. Но почему на это не обращают внимания, я не могу говорить.
Спасибо вам большое, Сергей, за интересную беседу.
Не за что. Спасибо вам большое. Всего доброго.
А слушателям я напомню, что мы беседовали с независимым экспертом по автопрому Сергеем Бургазлиевым.
Интервью на радио «Спутник».